Глава 3. Рано утром вышел он из дома, пройдя через селение Винчи, крутую дорогу и стал подниматься в поселок Анкиана. Как вчера светило белое, точно зимнее солнце, Трамонтана за ночь усилился. Войдя в Анкиана, Леонардо остановился, не узнавая мест. Он помнил, что некогда здесь были развалины замка, и в одной из башен маленькая харчевня. Теперь на этом месте виднелся новый дом среди виноградника. За оградой поселянин накапывал лозы. Он объяснил художнику, что владелец харчевни умер, а наследники продали землю. Недаром расспрашивал Леонардо об анкианском кабачке. Он родился в нем. Здесь, при въезде в горный поселок, лет 50 назад ютилась сельская харчевня. Жители окрестных селений по пути на ярмарку, охотники за дикими козами, погонщики мулов, стражники пограничной таможни и другой люд заходили сюда покалякать, распить терпкого вина, сыграть в шашки, карты или тарокку. Служанкой в кабаке была девушка лет 16, круглая сирота, бедная поселянка из Винчи по имени Катарина. Однажды весною молодой флорентийский нотариус Пьеро ди Сиро Антонио де Винчи, приехав погостить к отцу из Флоренции, был приглашен в Анкиано для заключения договора. Скрепив условия законным порядком, поселяне пригласили нотариуса вспрыснуть договор в кабачке. Пьеро, человек обходительный даже с простыми людьми, охотно согласился. Им прислуживала Катарина. Молодой нотариус с первого взгляда влюбился в нее, отложил отъезд во Флоренцию и стал ухаживать за Катариной, которая оказалась девушкой более недоступной, чем он предполагал. Но Сиро Пьеро недаром слыл победителем сердец. Ему было 24 года. Он был красив, силен и обладал любовным красноречием, которое пленяет простых женщин. Катарина долго сопротивлялась, но, наконец, не устояла. Слух о связи Сиро Пьеро с бедной сиротой дошел до Сиро Антонио. Пригрозив сыну отцовским проклятием, в ту же зиму, чтобы остепенить малого, женил на девушке не молодой, не красивый, но с хорошим приданым. А Катарину выдал замуж за поденщика своего, человека пожилого, с тяжелым нравом, который, рассказывали, заколотил под пьяную руку первую жену. Катарина покорилась безропотно, но заболела от горя и едва не умерла после родов. Молока у нее не было. Чтобы кормить маленького Леонардо, взяли козу с Монте-Альбано. Пьеро упросил отца взять Леонардо в свой дом на воспитание. В те времена побочных детей не стыдились. Дед согласился и поручил мальчика заботам жены своей, Монны Лучии. Так Леонардо, сын незаконной любви флорентийского нотариуса и соблазненной служанки, вошел в добродетельное семейство да Винчи. В архиве города Флоренции в переписи от 1457 года хранилась отметка, сделанная рукой деда, нотариуса Антонио да Винчи. Леонардо, сын вышереченного Пьеро, незаконорожденный, 5 лет от роду. Леонардо помнил мать как сквозь сон, в особенности ее улыбку, нежную, как будто немного лукавую, странную в этом простом, сурово прекрасном лице. Однажды во Флоренции, в музее Сан-Марко, увидел он изваяние, маленькую медную кибеллу, древнюю богиню земли, с такой же странной улыбкой, как у молодой поселянки из Винчи, его матери. О Катарине думал художник, когда писал в своей книге о живописи. Не замечал ли ты, как женщины гор, одетые в бедные ткани, побеждают красотой тех, которые наряжены. Знавшие мать его уверяли, что Леонардо похож на нее. В особенности золотистые кудри и улыбка напоминали Катарину. От отца унаследовал он могущественное телосложение, силу здоровья, любовь к жизни. Домик, где жила Катарина с мужем, находился неподалеку от виллы сира Антонио. В полдень мальчик перелезал через стену и бежал к матери. Она поджидала, сидя на крыльце, издали протягивала руки. Он бросался к ней, и она покрывала поцелуями его лицо, глаза, волосы. Монна Лючия баловала внука, но с дедом они не поладили. Когда ему исполнилось 7 лет, поступил он в школу при церкви святой Петрониллы, рядом с Винчи. Латинская грамота не шла ему впрок. Нередко, выйдя из дому, вместо школы забирался он в дикий овраг, ложился на спину и часами следил за пролетавшими станицами журавлей с мучительной завистью. Или, бережно развертывая лепестки цветов, дивился их нежному строению, влажным от меда тычинкам и пыльникам. Пользуясь добротой бабушки, маленький Нардо убегал на целые дни в горы и никому неведомыми тропинками, где лазают лишь козы, взбирался на голые вершины Монте-Альбано, откуда видны необозримые луга, Прато, Флоренция, снежные Апуанские Альпы и в ясную погоду узкая полоса Средиземного моря. Возвращался домой исцарапанный, загорелый, но такой веселый, что Монна Лучия не имела духу жаловаться дедушке. Мальчик жил одиноко. С ласковым дядей Франческо и отцом виделся редко. Со школьными товарищами не сходился вовсе. Их игры были ему чужды. Увидев раз, как на скотном дворе ключница резала молочного поросенка, который бился и визжал, долго и упорно, не объясняя причины, отказывался от мяса, к негодованию сира Антонио. Однажды школьники, под предводительством Росса, умного и злого шалуна, поймали крота и полуживого привязали за лапку, чтобы отдать на растерзание овчаркам. Леонардо бросился в толпу детей, он был силен и ловок, схватил крота и во весь дух помчался в поле. Товарищи устремились за ним, швыряя каменьями. Росса, он был лет на 5 старше Нардо, вцепился ему в волосы, и началась драка. Если бы не подоспел дедушкин садовник, Джан Батиста, они избили бы его жестоко. Но мальчик достиг своей цели. Во время свалки крот убежал и спасся. Защищаясь от Росса, Леонардо подбил ему глаз. Отец шалуна пожаловался дедушке. Сир Антонио так рассердился, что хотел высечь внука. Нардо был заперт на несколько дней в чулан. Впоследствии, вспоминая об этой несправедливости, первой в бесконечном ряду, он спрашивал себя в дневнике: «Если уже в детстве тебя сажали в тюрьму, когда ты поступал как следует, что же сделают с тобой взрослым?» Сидя в чулане, мальчик смотрел, как паук высасывал муху. Нардо мог бы спасти ее, как спас крота, но смутное чувство остановило его. Не мешая пауку пожирать добычу, наблюдал он алчность насекомого с таким же любопытством, как тайны нежного строения цветов.